22:33, мы продолжаем программу «Славные 90-е». Вот путаюсь я, у меня и они и славные,
время
и время надежды.
Да.
Спасибо, Евгений Григорьевич. Дмитрий Зимин у нас в студии. Так заговорили мы об обстановке. Дмитрий Борисович высказал свое мнение. Частично, по мне так немножко мало. Потому что, знаете как, вот были, что называется, внешние обстоятельства, да? Были люди, которые шли в бизнес, которых в свое время описал, по-моему, советский граф Алексей Толстой в романе «Гиперболоид» инженера Гарина, эти вот скоробогатенькие. Была интеллигенция, которая клала под это дело собственные мозги. Были просто люди, которые, так сказать, представляли себе, где можно заработать. Вот обстановка, скажем, русского бизнеса того времени, Дмитрий Борисович. Там криминал, рэкет.
Не приходилось сталкиваться?
Ну, я не уверен, что вы выбрали нужного эксперта для разговора на эти темы. Дело в том, что... черт знает, может быть... массу всяких случайностей, не знаю, в какой мере я степичен. Значит, начинали мы, так сказать, создавать вот первые предприятия, не только я, но и там мои коллеги, в недрах действительно закрытого предприятия с часовыми на входе, режимное предприятие, там все такое прочее. Естественно, мы там проработали всю жизнь. Потом там тоже были всякие коллизии, начались там, было там всякое. Потом вот, взаимоотношения Альма-Матер и массы создавшихся вокруг него предприятия. Такого никакого особого криминала мне как-то Бог миловал. Бог миловал. Слышали, конечно, всякое, все, но не я, вот не мои коллеги, о которых я говорил.
Упоминали
там,
уже.
Успешных предприятий было создано. Ничего не слышали. То есть слышали, это было обвал со всех сторон. Да, но,
например, Дмитрий Борисович, давайте с другой стороны. Там, я не знаю, власть и коррупция.
Ну, я уже говорил. Ну, во-первых, если вообще говорить о коррупции, то существует какое-то, по-моему, не вполне правильное мнение, что коррупция – это спутник рыночной экономики. Я вот большую часть жизни прожил в советские времена, и должен сказать, что там в каком-то плане коррупция, если не по масштабам, так сказать, денег взяток, то по охвату населения была абсолютно массовым явлением. Просто мы, наверное, забыли, сколько у нас там было. Больше, чем 200 миллионов, да? Вот да. Я уверяю, что, по-моему, все эти 200, ну, почти 200 миллионов находились друг с другом в взаимоотношениях, там, взятка и взяткодателя. Это особенность дефицитной экономики. Каждый ребенок знал, что чтобы купить кусок мяса, надо быть в особых отношениях с мясником. А бензин купить, там, а в баньку сходить, да? Что такое было знакомство с банщиком и так далее. Это особенность страны дефицита. Там это было повсеместно абсолютно. И как раз вот переход к рыночной экономике, когда, наконец, наполнились полки магазинов, мы сталкиваемся с коррупцией только во взаимоотношениях с властью. Вы же приходите, когда в магазин, вы же взятку не даете, да? Не к чему. А раньше это было повсеместно. Бензин вы покупаете, вам не надо ничего там дополнительно давать, да? Наоборот, вам спасибо говорят, спасибо за покупку, совершенно неслыханное для советской
жизни. Но вы в своей работе сталкивались с проблемой там разрешат или не разрешат, да, позволят, не позволят?
Конечно, стал. Конечно, все это было. Но я еще раз говорю, вот то начало, которое было вот эти 90-е годы, я вспоминаю как времена значительно более чистые, чем это стало потом. Правда, на фоне вот нищеты чиновников, которая тоже создавала всяческие коллизии. Но в целом это было куда более чисто, чем в те времена, когда я уже уходил в отставку, когда вот наступили другие времена, когда в значительной мере чиновник стал не только чиновником-регулятором, но и участником бизнеса. Это уже совсем другая среда, в которой сейчас купаются уже другое поколение бизнесменов. Я к ним, к счастью, никакого отношения не имею. Но кусочек захватил.
Ну, должен сказать, что вообще-то я хочу присоединиться к Дмитрию Борисовичу. Тогда, когда я пришел на государственную службу, я тоже сталкивался с чиновниками советской поры, причем довольно высокого ранга, потому что я работал какое-то время в аппарате Совета министров СССР, в комиссии Леонида Ивановича Абалкина, и сталкивался со многими другими представителями аппарата правительства, Госплана, министерств. Я должен сказать, что меня, конечно, так сказать, ну, я увидел людей, которые, так сказать, обладают довольно высокой квалификацией и ответственно относятся к своему делу. У них, правда, было такое отношение, что это мы знаем, что такое ответственность. Ну, вы-то люди случайные, так что мы, так сказать, вам не доверяем. А, значит, тогда, когда уже, ну, так сказать, развалился СССР, и была новая Россия, и как бы правительство новое, молодые реформаторы, Ельцин и так далее. Я должен сказать, что тогда пришла довольно значительная плеяда людей, демократически настроенных, интеллигентных и так далее, которые, ну, в общем, существенно отличались от тогдашних бюрократов советских. Многие из этих бюрократов остались работать. И как бы смесь советской номенклатуры и этого демократического призыва, угу, она образовала такую специфическую среду первых лет после 92 года. Надо сказать, что уже во времена Горбачева произошли довольно серьезные изменения, были призваны многие, так сказать, люди, которые не относились к такой чисто бюрократической среде, но тот же Леонид Иванович Абалкин, академик, известный ученый и так далее. Это был первый случай, когда представителя интеллигенции позвали во власть. Ну и было там какое-то энное количество других людей такого же плана. И это поэтому вот эта вот такая смесь, она была весьма своеобразная, но лично у меня тоже было ощущение, что мы делаем общее дело, и что главное это вот это. Поэтому, когда стали все больше и больше проявляться такие факты, что кто-то чего-то там провел какую-то комбинацию, что-то такое украл, где-то там чего-то такое схитрил и так далее, вот это я воспринимал сначала просто с грустью. Потом я понял, что я просто оторванный от жизни Дон Кихот, потому что, скажем, многие люди, так сказать, пользовались обстоятельствами. Я вам должен сказать, что я понял, оценил по достоинству известное высказывание моего друга Гаврила Харитоновича Попова в бытность его мэром Москвы, когда он сказал: мы не можем нашим чиновникам заплатить столько, чтобы они не брали взяток.
Угу.
Значит, мы тогда разрешим им, чтобы они сами занимались бизнесом и сами зарабатывали, но тогда, так сказать, они не будут брать взяток. Ну, в общем, на самом деле, эта стилистика, по-моему, до сих пор сохраняется, и от Москвы до самых окраин она дошла, и мы в определенной степени, так сказать, логические последствия этого видим. Потому что уже в последние годы правления Ельцина было, так сказать, много фактов такого рода, которые все множились. И, собственно говоря, тот факт, что люди определенные, так сказать, стали очень богатыми, что они могли швыряться деньгами просто даже, знаешь, в стиле вот так русских купцов, ну, не староверов, как ваши предки, а из другой, так сказать, категории. Ну, и потом полное убеждение появилось у определенной породы людей о том, что деньги могут все, и за деньги можно купить все, что угодно. И вот я как-то уже говорил об этой обстановке социального цинизма, которая, безусловно, сложилась, в том числе, прежде всего, в 90-е годы. Сейчас она достигла как бы уже таких особенно крупных масштабов. Но если в начале 90-х был рэкет и был такой расцвет криминалитета и так далее, то я просто хочу еще раз напомнить, что те банды, которые тогда орудовали, они потом исчезли. На их место пришли главным образом те, кто должен был нас защищать.
Охранять. От них. Да. Дмитрий Борисович, а у меня к вам вот какой вопрос. Вот там обстановка академического института. Я понимаю, что, наверное, в вашем случае чуть это было иначе.
Это не академический был институт.
Не академический. Ну, научно-исследовательский МРП, институт. Да, да. Есть люди, которые живут в курилке. Есть люди, которые во время работы занимаются каким-то 33-м делом. Есть люди, которые делают дело. Потом появляется, например, Зимин, который, так сказать, начинает бизнес. К вам были претензии? Что мы всем институтом работали, а вот вы, дескать, сняли пенки и сливки.
Ну, понимаете, когда волею судеб вот так достаточно быстро предприятие, ну, много было всяких там кооперативов, предприятий, а тут достаточно быстро выросло большое предприятие, масштабы которого стали соизмеримы, быть так, с Альма-Матер, институтом. Ну, конечно, это, ну, все люди человек. Это вызывало всяческое напряжение во взаимоотношениях, это там всякое было. Поразительная вещь заключается в том, что вот пройдя вот эти на самом деле очень непростые, да и в человеческом плане непростые годы, у кого-то получилось, кто-то не получил, ну, всякое было, мы вместе с тем остались, по сути дела, вот со всеми в хороших человеческих отношениях. У меня, кстати говоря, никаких особых иллюзий, я проработал 30 лет в военно-промышленном комплексе, по поводу вот нашего военно-промышленного комплекса, в котором явно был приоритет, скажем там, секретности над эффективностью, так?
Хорошо сказано.
Что мы ни при каких условиях, хотя пытались, скажем, не могли там противоракетной обороной занимались, а, скажем, сделать видеомагнитофон японский, ВМ-12 там, в Саратов пытался делать. Он очень был похож на Panasonic, только плохо работал. Вот. Не получалось. То есть это абсолютно отдельная тема, почему, вот возвращаюсь, чисто такие государственные структуры, которые сидят на госзаказе или управляются чиновничеством, так, они не могут быть сверхчем прогресса и эффективным предприятием. Что только лишь частные предприятия, которые возглавляются не чиновник, который знает, это сегодня я этим командую, а завтра меня отсюда выгонят.
Мне плевать, что там будет, да?
У него нет устремленности в будущее. Открытое акционерное общество, которое борется за капитализацию, которое понимает, что наставит это дело там акционерам. Акционеры – это его родственники, сотрудники. Это очень большой слой людей. Вот это высшая форма, как мне достаточно поздно стал понимать, не сразу. Ой, это вообще были, когда от маленького кооператива, большая компания, потом открытое акционерное общество, биржа. Ой, не сказка. Ну, слушай, это нельзя рассказать. Это я вот что-то пытался написать.
Нет, но все-таки вы расскажите.
Это поразительная вещь.
Как вы проводили первое размещение ваших акций на бирже, как вы, так сказать, род-шоу проводили, как там у вас проходило это в Нью-Йорке. Вы же были первой компанией русской.
Это которая... было поразительно. Это было действительно чудо. Да, флаги России, флаги Билайн на Олл-стрите, слезы в глазах. Сюда приехали в Москву. Хотя, кстати, туда появились в газетах. Родину распродаете. Вот. Было. Это можно газеты показать. В том числе. Да, ну, Бог помог. Ну, что я тут могу сказать? Нервный человек. Конечно, это было на уровне чуда. Какой-то был
ощущение.
Праздник. Да, это было чудо. Это было чудо. Полное чудо. Да.
Дмитрий Борисович, ну все-таки... Да, давайте...
Ну, это невозможно рассказать кратко, но...
Ну, это радио, ну что делать? Приходится наступать на горло.
Да. Хотя все это было очень непросто, потому что тогда... Мы вышли на рынок, обладая только лишь АМСом, этим самым Digital AMS. Это непрерывный кризис всяческий, а в компании это все время тоже непрерывный кризис внутри компании, вне компании, с чиновниками, с лицензиями, а стремительный рост компании, какие были кризисы внутри, как мы несколько раз были на грани На грани, по сути дела, провала, на грани уничтожения компании. Иногда по собственной глупости, иногда там не по собственной глупости. Это, понимаете, всякое... Но сейчас же было... Мы же никогда не думали, что у нас будет большая компания. Ну, кто был до этого? Вот давайте тут делать радар-детектор, то еще... А, сотовая телефония, черт, интересно, заказик, может быть, получим, аппаратурку сделаем, продадим. А к надо операционную компанию делать, да? Какую? Все занято. На что ж мы... Американский диапазон. Ну, дайте вы... Он вроде свободен. Минобороны, ну, чего вам? Отдайте нам эти 800 мегагерц. Ну, что у вас, что американский стандарт, хоть китайский? Мы на вас всю жизнь пахали, а вот сейчас, понимаете, хотим... Сейчас... Да, ну и так далее. Появился вот в России этот самый АМС. Потом стало понять, что на АМСе далеко не уедешь. На биржу уходили. Надо было бороться за ЖСШМ. Слушайте, это очень интересная
это
история.
Это его жизнь.
Это жизнь. Вот. Сколько было кризисов непрерывных в компании.
Ой. Тот самый человек, который вам прислал комплимент, я вам зачитала в самом начале. Программа, кстати, очень много идет смс-ок с комплиментами. Он задает вам вопрос. Вот, к сожалению, большинство наших граждан не решилось на свободное плавание, а сейчас у многих нет сил и воли что-нибудь менять. Вы им сочувствуете?
Я хотел бы к этому сказать вот что. Сейчас уже я в летах, прошу прощения, и поэтому пусть меня не обвиняют там, в моем зазнайстве. Я убедился в следующем, что вот есть очень много ролей у человека. Он может быть бизнесменом, он может быть менеджером. Я не один раз встречался с ситуацией, когда способный предприниматель оказывался достаточно ли бездарный менеджер. Это разные вещи. Я могу сказать о себе лично, что мне доставляло колоссальное удовольствие, кайф почти. Вот этот партизанский период, все могем, ребята, начало бизнеса, да, когда все решалось за одним столом, да, там достанем деньги, там базовый, да, бегом скорее, и так далее. А когда становится регулярный бизнес, он стал стремительно регулярный бизнес, вот у меня, откровенно говоря, уже как-то меньше.
Скучно.
Да ни черта, не скучно. Это разные таланты, это разные человеческие таланты. Антрепренер.
Стартапер или управленец структурой, да.
А когда становится компания большая, вот, кстати говоря, одним из своих... У меня несколько подвигов есть. Ну, один там выход на биржу, еще другой подвиг, что я вот тогда ушел в отставку. Да? Это, я считаю, один из своих... Ну, много там было. Чего? Май 2001 года. Значит, ну, там много чего было. Там это с несвязью еще, там лицензии, там частотный скандал. Компания продается второму акционеру, Альфе. Значит, до этого еще был... А до этого, кстати говоря, я был контролирующим акционером, владельцем компании фактически. Когда еще был Теленор. Значит, я ухожу в отставку. А почему-то я стал говорить такую-то мысль, хотел... А вот после меня пришли на роль управляющих. Сперва был Лундер, да, норвежец, а сейчас Изосимов. Они наемные менеджеры. Но это исключительно талантливые люди. Мне до них, как понимаете, пешком до Пекина. Я считаю, они как управленцы на порядок талантливые. Да, я создатель компании. Да. Но вот управление, вот этим гигантским бизнесом, который сейчас... где миллионы абонентов, компания, которая оперирует во многих странах, которая растет миллионы абонентов, капитализация.
То есть другая нужна, другие таланты, чтобы управлять.
Абсолютно. Я просто икону можно поставить. Сперва был Лундер, а сейчас Изосимов. Это гений, на мой взгляд, так? Я бы это не мог.
Рекламу устраиваете?
Да, ну что делать? Да.
А? Да. Нет, ну это так действительно, я вам просто говорю.
По-моему, они ему просто нравятся. Вот нравится, как они работают.
Не, а я вообще считаю, что эта компания Vantelcom в сравнении со всеми своими остальными конкурентами, она обладает абсолютно уникальным менеджментом. А это получилось по вполне понятным причинам, потому что все-таки если сравнивать с другими участниками рынка аналогичного, у нас значительно в меньшей мере было то, что сейчас лукаво называется административным ресурсом. Нет никакого вопроса, я добивался там, симпатии властей, там, я все-таки, но такой вот руки, как говорится, вот такой, волосатой лапы у нас никогда не было. Вот, мы вынуждены были выходить на... А сейчас, что вы хотите? Сейчас компания по капитализации, по-моему, давно, правда, не следил, по-моему, уже МТС обошла. Что вообще, ну, это чудо, на самом деле. Просто, чудо. Ну, знаю историю.
Монте-Капулетти такого.
Нет, дело не в этом, потому что все-таки вышли-то на рынок на 4 или 5 лет позже. Это же надо иметь в виду, так? За лицензии там платили там, не только деньги. Ну и так далее. Было масса других исторических причин. Поэтому это действительно, я считаю, это... Все-таки может быть, сейчас уже и нет, я не знаю. Но менеджмент там, конечно, все-таки уникальный.
Все-таки надо задать вопрос еще и об одной ипостаси Дмитрия Борисовича. Это про фонд династии и как вы распоряжаетесь своим капиталом.
Ну что, понимаете, я тут делаю абсолютно стандартные шаги. Я думаю, что вот любой крупный бизнесмен, когда он отойдет, ну а что значит крупный, у которого состояние там существенно больше, чем вот, там, его семейные потребности, да? Ну, оказалось, волю судеб. Капитализация компании такая, там, десятки, сотни миллионов, сейчас даже миллиарды есть. Любой из них, вот возьмите сейчас всех ваших крупных бизнесменов, когда они доживут до моего возраста и уйдут от бизнеса, да, все они будут делать, как во всем мире, делаются благотворительные компании. Никуда не денешься. Это закон природы, я так думаю. Смотрите, во всем мире так все делают. Вообще говоря, других вариантов нет.
Дмитрий Борисович, я в свое время читала историю русских благотворителей середины 19 века, 60-е где-то годы, и там была такая очень значительная фраза, что как-то они все сразу поняли, что давать деньги там чиновникам, государству неэффективно, не доходит. И посему стали напрямую, помогать театру ли, другим ли нуждающимся в помощи структурам. Это актуально в конце 20-го, начале 21 века?
Это не только актуально там, в начале 21 века, это было актуально сейчас и будет всегда актуально в будущем. То есть есть несколько направлений деятельности, которым именно должен заниматься... Кстати, мне не нравится слово «благотворительность». Благотворительность — это поддерживать сирот.
Меценат.
И убогих. Вот скорее меценатство. Вот мы, в частности, поддерживаем науку, фундаментальную науку в том числе. Мы не занимаемся какой-либо поддержкой. Хотя тоже у нас заниматься, но это не мы. Вот там сирых, убогих, больных, там искусство. Вот поддерживаем фундаментальную науку, причем пытаемся делать профессионально. Этим делом, естественно, занимаются профессиональные люди сами ученые там, и так далее и тому подобное. Есть вещи, которые должны заниматься государством. Например, вообще говоря, задачи образования, медицины. Это задача социально, которую решает государство. Но есть некая задача, которую могут решать только лишь вот такие частные фонды типа нашего. Ну, например, поиск талантов, поиск редких талантов, один из сотни, а на самом деле вот этот очень узкий слой интеллекта страны, он бесконечно узкий, но бесконечно важный, без него вообще нет страны, нет народа фактически, а вот его изыскивать, это в какой-то мере не дело государства, это поиск отдельных талантов, это во всем мире. Да, это во всем мире этим делом занимается частный бизнес. И много других примеров. То есть это не прихоть, это существенная часть любого нормального общества. Вот эта вот вещь.
Я знаю, что есть еще один очень интересный проект. Дмитрий Борисович и его коллеги отбирают самые лучшие научно-популярные книги, которые есть в мире. И переводят, и издают у нас в стране. И это потрясающе просто.
Вот сейчас «Геном» лежит в магазинах, «Мир в ореховой скорлупе», да. Ну и так далее, и так далее.
История обо всем.
А, краткая история всего на свете, да.
Да.
Да, вот такие вот вещи. А вообще были паразиты. Вот мы организовывали для школьников, в том числе, школьников, студентов, потому что педиатров, студентов, там, сейчас там 5-10 миллионов в год тратим на поддержку этих вещей. Да, и кроме всего прочего, организовывали вот лекции, такие публичные лекции, ну, знаете, как-то всегда было в мире. А мы приглашали лучших ученых, в том числе из, ну, Линда, он такой зарубежный, он наш, но, правда, он сейчас в Америке живет, он, значит, приезжал, читал в Фиане для школьников фактически, ну, там были не только школьники лекции. Знаете, это поразительная вещь. Это было осенью, в общем, какая-то хорошая погода была, были 3 дня, просто было число, 3 дня, в общем, выходных, какой-то праздник был, бог ведает, суббота. Москва какая-то пустынная, все уехали на дачу. Так? Погода хорошая еще, ну, осень, так прохладно, но хорошая погода. Я вышел из машины, прихожу на другую сторону, иду в Фиан, думаю, кто сейчас там будет? Так? Такая погода, ну, какая-то заумная лекция насчет множества миров. Ну, Линда этим делом занимается, то есть множество вселенных с разными законами, там, первоначальный взрыв, что из этого получается. Я вхожу в этот знаменитый зал, там чуть ли на люстрах не висят. Школьники, в том числе. Знаете, тут понимаешь, о чем же. Поразительно было совершенно.
Дмитрий Борисович, к сожалению, время истекает. Задаю вам последний вопрос, на который вы имеете возможность ответить только да или нет. Знаете, как в наших голосованиях.
Либо вот, никак не ответить.
С вашей точки зрения, вот русский бизнес может быть локомотивом, скажем так, нашей экономики?
Я прошу прощения. А кто еще может быть локомотивом экономики? Не чиновник же?
Ну, это, собственно, то, что мы хотели услышать вместе с Евгением Григорьевичем.
Ну, что вы меня банальность спрашиваете?
Спасибо. Спасибо Дмитрию Зимину. Я напомню, у нас в гостях Дмитрий Борисович Зимин. Это программа «90-е. Время надежд». Евгений Ясин, Наталья Болтянская. Мы благодарим вас. Новости на Эхе прямо сейчас. Спасибо.